Сегодня седьмое занятие из цикла. Идет продолжение той истории, которая рассматривалась в прошлый раз. Это Гемора Баба Кама. Речь шла о человеке по имени Нахуния, который выкапывал колодца. Выкопал ямы в том месте, где ходят люди, для того, чтобы эти ямы наполнялись водой, и путники могли оттуда пить, либо поить своих животных. Значит, произошла история, что его дочь попала в эту яму, и чудом была спасена. Все это разбиралось в прошлый раз. Значит, в центре истории был вот этот Нахунья и Раби Ханина бен Дуса. Раби Ханина бен Дуса, вот мы рассматривали линию поведения, что она обозначала. Там был такой момент, что он сказал людям, что я не пророк, хотя он предсказал события. Не пророк. Вот что за этим стоит? Мы отчасти про это говорили, но сейчас немножко углубим. Одно из преимуществ того, что занятие не кончается с первого раза, что идет повторение, можно сказать нечто то, что в тот раз не было сказано. Так может повторяться много раз, то есть то, сколько раз идет повторение. Так вот, значит, он сказал, что я не пророк. Что он хотел на самом деле этим подчеркнуть, что Гемора этим подчеркивает. Кто такой пророк? Человек, у которого душа поднимается в верхнюю область. Она там видит какие-то вещи своим внутренним зрением, которые являются причиной события, которое случится на Земле. Либо случится, либо еще раньше случилось, там, 2-3 века, 1000 лет назад. В верхнем мире все связано. Это вот концепция пророка. Знание, видение, которое предсказывает события, опираясь на верхний мир. Он говорит, я не пророк. То есть в этот момент Гемора подчеркивает, что это событие не было, так сказать, предсказано сверху. Не оттуда оно пришло. Как он его узрел, он знал устройство духовного пространства, духовные законы, и на них опирался. Отсюда пришло его понимание того, что будет происходить. Здесь интересная иллюстрация такого утверждения мудрецов, когда они говорят, что хохам, мудрец, превосходит пророка. Само по себе высказывание странное. Нам очень кажется, что пророк, он такой большой, но он поднимается наверх, видит контакт с Акодышборгом в каком-то смысле. Там видит хахам, ну, хорошо, разбирается, но он здесь, на земле. Вот, значит, говорится, что мудрец, он выше. Не выше, а превосходит. Одев. И вот здесь мы видим иллюстрацию этого момента. Пророк, ему открывается то, что ему покажут. Какое-то событие, какой-то канал, спускающийся сверху вниз. Пророк мог не разглядеть, что случится с этой девочкой, которая попала в яму. Мудрец в своем сведении опирается, он независим, он опирается на знание всего в целом. Знает, как вещи устроены. Знание пророка локально, и то, если покажут. Знание мудреца, оно целостно. И независимо, покажут или нет, он уже знает то, что знает. Вот здесь мы, так сказать, видим иллюстрацию этого. Он говорит, я не пророк, не надо никуда идти, туда, чтобы что-то узнать. Дальше история имеет продолжение. Вот этим мы сейчас и займемся. Сказал Раби Аха. Раби Аха сказал. Ахал пикейн, нейс беноу лицома. Несмотря на это, умер его сын, этого Нахунья от жажды. Значит, несмотря на то, на что насмотреться надо, значит, дочь не погибла, а сын все-таки умер. То есть, значит, отец не смог уберечь сына от смерти. Дочь уберег, его заслуга уберегла дочь от смерти, а сына нет. Вот на этот момент сейчас, этот момент Гемора подчеркнул, сейчас, значит, пойдет обсуждение этого момента. Значит, Гемора поясняет, почему, собственно, почему в одном случае хватило силы отца, чтобы дочь не погибла, а на сына силы не хватило. Вроде делал то же самое. Гемора приводит пасук из Таилим. Это перек 50-й, пасук 3-й. Пасук говорит следующее. Его лукейну придет наш Бог, и не будет глухим огонь перед ним. Огонь – это символика Медаздин, суд. Значит, огонь перед ним тох, и он будет уничтожать, скушать. И Самивов, и окружающие его, неистовство вокруг, сильное, значит, вокруг них какой-то неистовство, буря сильная, тоже Медаздин. Значит, в этом пасук есть две части. Первая говорит о том, что от Элуким, от Творца, вышел огонь, Дин, который будет уничтожать Тохил, кушать. Это первая часть. Вторая часть говорит, что окружающие, вокруг окружающих его, Всевышнего, сильная буря. Есть все, Нимдин, огонь, но отдельно выделены еще какие-то окружающие его, у которых тоже Медаздин действует, но они почему-то поставлены в сторону. Кто его окружает? Почему они поставлены в сторону? Ну, вот Гемора объясняет. Этот пасук пришел учить тому, что Акодеш Боруху Медагдейк скрупулезен с теми, которые его окружают, даже по волоску. То есть с праведниками, которые вокруг него, он особенно придирчив, особенно скрупулезен. Вот об этом говорит пасук. Сказано, что он судит их по волоску, саар. Что это означает, в чем смысл этого сравнения? Ну, первое, что, значит, приходит в голову, волосок. Значит, этот дин над праведниками, он выделен. Есть копна волос на голове и один волосок. Есть суд над людьми, есть над ним одним, отдельно. Отдельный суд, индивидуальный суд, он выделен из остальных. Это концепция волоска. Можно по-другому объяснить. Значит, есть этот праведник, он совершает поступки. Вот эти поступки, каждый из них, не будет происходить, так сказать, бесследно, не будет оставаться без следа. Есть как бы копна волос, множество поступок, и с обычным человеком, ну, что-то принимается внимание, что-то нет, другое через там 3 года принимает в расчет, еще что-то. А нет, у него, вот, так сказать, каждая из его вещей, она принимается к рассмотрению. Это второй подход к тому, что такое волосок. Значит, обе верны, конечно, но два аспекта. Интересно, что слово «саар» – «волос» – отражает эту идею. Визуально, что такое волос. Ну, мы знаем, что такое. В терминологии, значит, учения Торы – это буква «вав», такая трубочка. Естественно, по форме напоминает волосок. Волос, он, так сказать, вот скажем, на голове, он исходит от тела и наружу. Тело – то, что питает. Буква «Вав» – это проводник шефа. Ну, в общем, принято это, так сказать, с точки зрения буквы «Вав». Проводник шефа. Дальше. Волосок – это узкий канал. Сужение шефа. Ну, там, где сужение шефа, там Медаздин. Мы это знаем. Отсюда и вот Давид Хамелах приносит, судят по волоску. Это символика Медаздин. Другое слово, напоминающее это, те же самые буквы, шар, ворота. Вместо син – шин. Писание тоже. Первая буква, точечка там наверху перешла, справа налево, и все. Но, если мы сравним волосок и ворота, прохождение шефа совсем иное. Без ворота, там ни о ком дзинной речи не будет, только открой на меня ворота эти, можно просить. Там широкая шефа, там хасет. Волосок – это дзин. Но, в принципе, это вот так сказать, каналы, по которым шефа идет. Поэтому и слова одинаково пишутся. Шар и сар. Рамхаль так объясняет смещение этой точки. Шин отличается от син. Если точка справа, это одно. Точка слева – это другое. В чем разница? Правая сторона – это символика Мидас Хесед, а левая – это Дин. Поэтому мы имеем Шин, Шаар – ворота, и Син, Саар – волос. Это концепция. Как язык отражает вот эту концепцию, на этом Довид ха-Мелех построил вот это свое утверждение. Там сказал неистовство, неистовство, там что лишь слово такое, значит, син, айн, рейш, хей. Это вот и есть слово сар. Поэтому Гемора так его и трансформирует, как голос. Так, ну теперь возвращаемся к нашей Геморе. Гемора объяснила, почему сына не спасли. Почему? Что праведника судят по волоску. Нашлось в этом хануне что-то, нахуне, извиняюсь, нахуне что-то, что повлекло смерть сына. Он стал причиной смерти сына. Вот вроде что-то Гемора говорит. Если бы не он, так сын бы не умер. Очень странно. Значит, может быть, надо Гемора когда-то по-другому понимать. Потому что это понимание, но отец, в принципе, чем тут сын? Чем он должен гибнуть? Это странная такая концепция. Значит, мы должны сказать, чтобы получалось стройно и логично, не было вещей, которые нельзя принять. Наверное, у сына была своя вина какая-то. Из-за нее он умер. Причем тут отец-то вот. Отец, так сказать, не смог спасти, вот так и скажем. Если бы отец был перфект, то есть идеальный, не было бы у него вины. Даже суд по волоску прошел бы для него спокойно, и хотя сын имел вину, он бы защитил сына, так как он дочь защитил. Но в принципе, вот, наверное, сочетание этих двух вещей. У сына вина, отец не смог спасти, а то, что Гемора имеет в виду. Это один из вариантов. Другой вариант. Ну, сын мог, так сказать, умереть не из-за своей вины, а ну, случайным образом. Бывает, что человек случайным образом умирает. Это концепция, которую в настоящее поколение люди не принимают. Как так? Случайность, умереть еще из-за случайности. Ментальность людей не такая. Почему они думают, что не бывает случайности? Откуда знают? Правомерный вопрос. Откуда? Это вопрос относится к тому, как Хакодеш Борух управляет миром, что происходит. Это трудный вопрос, надо же в математике разобраться. Откуда знаешь, что нет случайности? Научили. Откуда еще узнать? Услышал про это. Вот и все. А тот, который учил, он откуда знает? Так далее можно идти. Ну, значит, мы не будем идти туда, назад в историю, откуда все пришло. А будем вот в нашем так пространстве находиться. Человек это услышал, он это принял. И вот он уже в этом убежден. Нет случайности, он готов стоять на этом до последнего. Его душа про это говорит, его опыт про это, может, даже говорит. Ну, если он хочет, так сказать, все происходящее в мире описать, поймать своим опытом, он, так сказать, далек от истины. Человек не может уловить все законы, как Всевышний правит миром. Рамбан, в принципе, говорит прямо, что человек может умереть от случайности. Это его комментарий на один псуким в Хумаш. Рав Дерслин поддерживает ту же самую концепцию, что есть место случайности, другие. Но это в настоящее время точка зрения, она, так сказать, на задворках. Его сейчас на лекции высказывают, как правильно. Вообще люди думают по-другому, нет случайности. Так. Так вот, значит, здесь могла быть... Пример приведу просто случайности. Эпидемия. Люди гибнут, косят. Пришел Малах ха-Мавос, ангел смерти, косят из-за эпидемии. Но вины человека нет, а он погиб. Как относиться к этому событию? Здесь на самом деле я привел пример случайного события. Сейчас мы в этом немножко разберемся. На самом деле про это речь шла там, в одном из циклов. Но сейчас мы это, вкратце это снова проработаем. Эпидемия – человек, который от нее погиб. Как на это смотреться. Есть две точки отсчета. Одна с точки зрения самой эпидемии. Но она не случайна. Есть определенные причины, которые ее породили. Либо духовные, либо там еще какие-то физические. Она случилась. Человек попал в эту волну и погиб. Это не случайно. С другой стороны будем смотреть. Он жил хорошо. Особых прегрешений не было. Был здоров. И Мидас-Дин абсолютно не заслуживал смерти никак. Жить и жить еще 20-30 лет. И вот, несмотря на это, он погиб, умер. С этой точки зрения, поскольку событие, его смерть, никак не обусловлена линией его развития, для линии его развития оно случайность, оно незакономерно. В этом смысле случайность. Случайность – это то, что незакономерно. С его точки зрения, с его линии развития, оно явно никакой не обосновано. Поэтому оно вполне может быть названо случайным. Это, в этом смысле в мире есть случайность. С одной стороны, ее нет, с другой стороны, она есть. Значит, ну, Всевышний, он может, так сказать, вмешаться и в эту эпидемию, вытащить человека из этого места, он останется здоров. Это он может. Дальше вопрос, захочет или нет. Посчитают нужным или нет. Это уже его дело. Далее, даже если случится вот такого типа случайная смерть, все равно это событие, так сказать, будут последствия. Это не пройдет, вот как мы сейчас смотрим, о, умер и все. Ничего не все. Он куда-то перешел. И вот то, что с ним случилось, это отправная точка того, что дальше с ним будет. По ту сторону или потом, когда он снова на эту сторону вернется. В этом смысле случайность теряет случайность. Потому что она становится звеном в цепи закономерностей. Сама она возникла как случайность. Но поскольку она попадает в цепь уже всего развития, то она теряет это свойство случайности. Это вот тонкое соединение случайности и того, что на самом деле происходит. С одной стороны, есть. С другой стороны, вот есть тонкости, ее вписывание в творение. Проще всего, несмотря, если нет случайности, все просто. 2 + 3 = 5. Пятерка. Иди в первый класс. И там останется на второй, на третий год с этим вот рассуждением. Я знаю, что 2 + 3 = 5. И не более того. Мир устроен вот так. В нем только 3 сосны. Никакой случайности нет. Все заранее предсказано. И ранее, каждый листик откуда упадет. Я вот даже говорю, в Майсе Берешес про это думал. Куда, в какой листик должен попасть. Все очень просто. Ну хорошо, значит, здесь выглядит так, что что бы с этим сыном так ни произошло, но отец не смог его уберечь. Вот такой взгляд, он вполне приемлем, тоже понимать эту гемору. Не то, что вина отца повлекла смерть сына. Не было вины отца, сын бы не умер. Сын был праведник, отец в чем-то ошибся, сын погиб. Странный взгляд на вещи. Скорее всего, вот так, что была какая-то вина, либо случайность. И так сказать, небеса не спасли сына. Почему? Могли спасти из-за отца, но отец не был на уровне. Его сход не был еще таким, который мог спасти. Дочь спас, а сына нет. Значит, возникает вопрос, почему дочь спас, а сына нет? Если у него были какие-то тонкие прегрешения, почему спасена была дочь? В чем различие? Ну, Гемора на самом деле ответил на этот непростой вопрос. Мы сейчас говорим о вещах, как Всевышний управляет, как все эти каналы невидимые работают. Одного спас, другого не спас. В чем разница? 2 ребенка, 1 человека. Так вот, Гемора объяснила здесь. Значит, на прошлом занятии мы говорили, Раби Ханина бен Дуса объяснял, почему он был уверен, что дочь будет спасена. Он сказал прямо, не может быть так, что вот этот цадик, праведник, его потомство споткнулся в том месте, которое он делал. Такого не может быть. Он выкопал яму, для того, чтобы туда попала вода, чтобы люди могли этим пользоваться, и дочь попала в ту же самую яму, умерла. Такого быть не может. Здесь с этим сыном история другая. Он не попал в яму. В этом различие. В одном случае заслуга отца хранит, в другом нет. В чем различие? В первом случае дочь попала вот в эту яму. И тут ничего не могло случиться, даже если бы отца была вина. Почему? Ну, здесь два объяснения можно дать. Первое, простое. Представим себе, что если действительно она умерла в той яме, что бы сказали люди? Они бы сказали, что это за управление миром. Человек работал на нас, тратил силы, копал эти ямы. Его дочь попала в ту же самую яму и погибла. Где какой дешборок? Разве можно так? Они бы разуверились. Ну, не все, конечно, но часть из них. Это одна причина, почему она не могла погибнуть. Потому что это было бы очень некрасиво истолковано людьми. Была реальность. Люди, так сказать, открывают рот, чтобы судить небеса. Когда им кажется, что они правы. Но есть более глубокая причина. Здесь мы видим на этом примере, что вот та сила, которая была создана этим праведником, она хоть и защищала, но не защищала абсолютно. Она имела как бы область, которую она защищала больше, и область, которую она защищала меньше. То место, из которого она поднялась, как бы из этой ямы, что ли, которая выпала, в самом этом действии, она была наиболее сильной. Это был ее центр. Дочь попала в яму, она попала в то место, где эта сила наиболее сильна. Туда ситраха никак не может прорваться. И даже если она прорвется по какой-то причине, как здесь и произошло, она таки упала в эту яму, будет наис чудо. Плохого исхода не будет. Почему какой-то Жбороху допустил как-то силе, так это удалось прорваться, все-таки и дочь упала в эту яму? Это вопрос, на который мы ответить не можем. Ну, кто знает, как это. Разные вещи были. Так разные причины могли быть для того. Начиная с случайности, при которой мы толковали. Либо, может быть, была вина какая-то у этой дочери. Либо, ведь если эта дочь попала в яму, пусть она даже не умирала, но представим на минутку, какие переживания, ощущения были у отца, когда он видел, что дочь гибнет там в яме. Наверное, ему было не сладко, а очень тяжело. Может быть, это было предупреждением к нему о том, что... Значит, смотри, как надо себя вести. Всего уже судили в тот момент по волоску. Может быть, для этого она попала в яму. Может быть, другая причина. Может быть, Всевышний захотел показать наис чудо. Вот не было бы этого наис. Мы сейчас не изучали эту гемору. Очень хорошая причина для того, чтобы это случилось. В поколениях люди изучают. А может быть, вот за этим может быть, может еще пять причин. Кто знает? Что управление Творца творением, оно очень сложное, скрытое, с многими вариантами. Но, значит, что бы там ни случилось, эта сила в центре своем была такой сильной, что смерти произойти не могло. Но если мы отходим уже от центра, сын не попал в яму, тогда эта сила ослабевает. Все три ахри легче проникнуть, она проникает туда. Защита только уже отчасти проходима. Если бы праведник был абсолютным. Его судили по волоску, а ситрахра, ну, она бы так повертелась, покрутилась вокруг и ушла бы, ничего не смогла бы сделать. Но тут нет. Открылся, так сказать, вход для нее в это пространство, пространство праведника. А эта защита, которая получилась вокруг этой силы, она от него шла. Он создал это. И вот там был прокол. Нашелся тот волосок, которому был, так сказать, ущербный. И туда она вникла, пролезла, и сын умер. Ну, как мы говорили, что, так сказать, у него были основания к смерти, скорее всего. Просто отец не смог защитить. Все травмы на него таки добрались. Ну, вот мы пришли к тому, что мы не знаем в точности, что там произошло. И здесь интересный момент. Если бы мы были пророками, мы бы знали, почему пророк видит. Здесь... Это сравнение пророк и хохм уже идет так, в обратном направлении. Здесь пророк выше, чем мудрец. И мудреца здесь множество причин. Может, это случилось, может, то, пятое. Он не знает. Но это общие законы, которые, какой сработал в настоящий момент, откуда он знает. А пророк он видит. Он видит то, что наверху, и вот этот спуск сверху вниз. Он знает в точности, что произошло. В каком смысле пророк выше, чем мудрец? Здесь мы в той же самой истории видим и то, и то. Обе вещи. Ну, хорошо. Дальше здесь есть момент, на который необходимо обратить внимание, который несколько поменяет наше понимание этой ситуации. Сказано, что сын умер от жажды. почему именно джашты. Сразу мы, значит, идем по следу, ведет к тому, след ведет к отцу. Он копал колодцы, чтобы туда набралась вода, чтобы люди не страдали жаждой. И сын умер от жажды. Это интересный поворот. Гемора в этом месте сравнивает, сопоставляет смерть сына с действием отца. Не было бы действия отца, не было бы смерти сына. Вот что получается. Отец спасал от жажды, сын умер от жажды. Явно два события связаны. Это не случайно. Тогда нам придется поменять точку зрения на вот то, что произошло. Если бы не действие отца, сын бы не умер. То есть вины сына не хватило, если таковая была, на то, чтобы умереться. Действия отца помогли ему умереть. Какие действия? Положительные действия отца. Раньше мы понимали такое, что отец не мог просто спасти. Но то, что сын умер от жажды, связывает эти два события. Отец послужил причиной смерти сына. Когда судится человек, события, человек, разные вещи принимаются во внимание. То, что происходит с детьми, это имеет эффект на родителей, и они тоже принимаются в расчет. И то, что происходит с ребенком, зависит от того, в каком виде находятся родители тоже. Это вот история, которую здесь мы имеем. Что же здесь произошло, вот с этой точки зрения уже? Вина отца повлекла трагедию. Для него, для сына. Именно от жажды, от хорошего действия отца. То есть не просто вот констатация фактов, а вот как так бывает. А здесь, так сказать, проступает интересный духовный закон. А именно, сын умер от жажды. Отец работал в направлении, чтобы лишить людей жажды. И из-за этого он поднялся. Поднялся вот туда, что стал праведником. Гемора называет его Нахунья. Называет его Раби Нахунья. Есть такой в Геморе Раби Нахунья, который ни в одной месекте участвует, принимает участие. Там Медхохм большой. Но это не это, сказать, человек, которого не удостоен этого титула. Он только праведник. За счет чего он стал праведником? Вот за счет этого своего действия. Это его вывело туда наверх. И вот то, что эта вещь его вывела наверх, он теперь стал судиться по лоску. Если бы не это действие, когда он спасал людей от жажды, его бы не судили по волоску. Дин бы не был к нему столь суров, как к обычным людям. Значит, суть в том, что когда человек выходит наверх, он становится привлекательным для ситрах, доступным для нее. Одно дело поживиться за счет человека из толпы, а другое получить пищу от того, кто связан с верхним миром. Пища более колоритная, более вкусная для нее. Она дает большую силу ей. Конечно, такой выдвиженец, он для нее более привлекателен. Поэтому, так сказать, тот, который туда направляется, если ему вдруг удается подняться, он должен быть крайне осторожен в своих поступках, в своих словах, в своих мыслях. Это чревато. То есть ситрахра, она, так сказать, он уже выбился и смотрит. И только ждет, когда тут оступится, оговорится. Но это не значит, что все, человек оговорился, и он пропал. Но беда с рахами все равно работает. Произвеженцев тоже. Но тем не менее, так с ними другие правила игры уже. Почему так? Почему ей дано право вот так? Она хочет, это верно. Для нее это выгодно. Но почему ей дано право на это? Кто правит миром? Не ситрахра правит миром. Почему Всевышний дал это право? Ведь кусать цадиким праведников, жалить их. Ну, его замысел. Что он имел в виду, по-видимому? Если человек туда выбился, наверх, он теперь имеет влияние на те верхние миры. Он связан с небом. И если у него есть вот какая-то примесь негатива, тогда это канал, ворота, по которому этот негатив может вторгаться в те верхние миры. Одно дело, когда будет так, рана на руке, а другое дело, когда рана в мозгу. Рана в мозгу парализует человека. Вмешательство ситрахли туда наверх парализует творение. большое разрушение в творении. Поэтому закон такой, что если человек туда идет и совершает что-то не так, он дается власти Ситрахры, и она его сбивает, отрезает его от верха. Ну, тут, конечно, могут быть разные градации, разные случаи. Корах, например, он провалился, мы знаем куда, читали про это. С другими не так поступают. Это уже, так сказать, дело верхнего суда, как вести судопроизводство. Но, в принципе, вот идея такая, чтобы туда наверх не пропустить негатив. Как бы у атомной станции защита должна быть лучше, чем у электростанции. Иначе будут большие разрушения. Это просто. Наверное, заснован этот закон. В связи с этим так вспоминается утверждение Аризаля, когда он говорит, что цадики могут попадать в геном. Очень странно. Человек вел праведную жизнь и заслужил того, чтобы быть на самом деле цадик, праведник, и попал в геном. Не все, но такое вполне возможно. Он дает тому следующее объяснение. Большой праведник, он заслуживает большой награды. Это очевидно. Что значит большая награда? Не знаю, что он получит там в следующем мире 10 машин, 10 Мерседес. Но это значит, он поднимется туда наверх. Верхнюю область. Из верхних в верхнюю. Вот его награда. Там он будет ближе к Всевышнему. То может быть лучше. Но чтобы туда попасть, надо быть, так сказать, абсолютно чистым. Если он не такой, человек не такой большой праведник, ему не надо на такую большую высоту подниматься, у него могут быть некоторые, так сказать, изъяны, и он получит свой уровень награды, как быть с праведником. Туда наверх он подняться не может, потому что у него есть какие-то, по своей заслуге, что у него есть какие-то проколы. Поставить его на это средний уровень, это несправедливо, он заслужил гораздо большего. Что делать? А если говорит, его отправляют в геном на какое-то количество, так сказать, дней, там еще какое-то. И там чищают этот уровень его, который был загрязнен. Теперь он чистый. Вот он поднимается. Но, Аризаль говорит, может случиться так, что на какой-то уровень поднялся, а потом снова в геном. Почему? Потому что то очищение, которое произошло на первом этапе, не дало еще возможности подняться на его действительный уровень. У него есть еще какие-то загрязнения, которые тоже надо очистить. Например, он поднялся на третий этаж, а ему надо дать 33-й. Но у него еще загрязнение, которое, так сказать, на уровне 20-го этажа. Он снова спускается в геном, то снимается, и теперь он уже идет туда на свой 33-й. Мы видим, что вот та же самая концепция. Для того, чтобы иметь доступ туда наверх, в верхний мир, надо быть чистым. И вот с этим Нахунья случилось. Его очищали таким образом. Через дочь очищали, страдал. Через сына очищали. Он остался там все-таки. И концепция Аризаля, она вот тоже в том самом направлении. И в подтверждение Гемора приводит второй пасук, тоже из Таилим. Почему вот судят по волоску? Это пасук, это перек 89, да, и пасук 8. Пасук говорит следующее. Кейл, это имя Творца, одно из имен, Грозный, Бесот Кедушин, рабо. Он, значит, ну раз Грозный, значит, мы имеем Мидас Дин, это очевидно. И он пришел с Мидас Дин. Куда он пришел? К тем, которые святые, по-русски, если сказать, но это ангелы имеется в виду. Это первая часть пасук. Вторая часть. И страх на всех окружающих его. Значит, опять страх – это Мидас Дин. На всех окружающих, как Кодеш Борух, мы уже знаем, кто это такие. Это праведники. Те, которые поднялись туда, наверх, в своем духовном развитии, и они его окружают как бы. Вот там тоже Мидас Дин. Этот пасук похож на тот, который разбирался. И там Мидас Дин, там и там про праведников говорится. На вопрос, а почему, собственно, Гемора приводит два псуким, если они говорят про то же самое? Никакого смысла приводить. Есть какая-то причина. Вот посмотрим, в чем. Оба псуким схожи. Есть в первом пасук две части. Первая говорит про всех, а другая вот про праведников. Здесь тоже две части. Одна говорит про ангелов, другая говорит про праведников. Различие. В первом пасук имя Элоким, Дин. Во втором пасук имя Кейл, Алеф Ламет. Это имя означает, с одной стороны, просто это сила. Но Аризал объясняет, что это сила распространения шефы. Это Мидас Хесед. И здесь мы видим, он пасук, Давид Хамелек связал Хесед с разрушением, страх, там, грозный. От этого исходит, от Хесед исходит вот это разрушение. Поэтому разница между двумя псуким. Вот здесь как раз то объяснение, которое Аризал дал, и кому пришли в Геморе. Очищение праведника для того, чтобы он поднялся туда наверх, оно идет от Мидас Хесед. Дин как бы просто орудие в руках. Поэтому в первом пасук Элоким, а здесь Кейл, Хесед. Но от этого Хесед действует Дин, который поднимает человека на самом деле, очищая его. И поэтому здесь говорится про ангелов и праведников. Ангел – это тот, который абсолютно чистый. У него нет этого тела, нет коэхра, как у человека. И вот эта сила, эта страшная сила Дин, которая в этом втором пасук, она очищает праведника, чтобы он стал похожим на ангела. Вот и все. В этом смысл этих двух псуким. Когда Акодыш Борох усудит праведника по волоску, здесь две стороны. С одной стороны, это наказание, он провинился, и тут не будет никакого спуска. Есть другая сторона, это очищение. Ну, либо как корох грехнешься вниз, и никакого очищения уже нет. Либо нет, так это сделано для очищения. Это то, что описывает Аризаль. Так. Ну, я думаю, что была запланирована еще одна часть, но мы, наверное, сейчас остановимся. Что-то растянется еще там на минут 20. Я не хочу это комкать. Сначала я думал, что одно будет занято, потом два, сейчас выходит, что три. Так выглядит. Пожалуйста, какие есть вопросы?
Можно? Кудо, как вы думаете, когда праведник попадает в геном и проходит очищение, то люди, оставшиеся здесь, и которые хотят и могут за него молиться, могут ему помочь ускорить это очищение? Ну, естественно, что мы не можем знать, какое очищение, где оно проходит и так далее. Но когда мы молимся за ушедших, мы помогаем вот на этом этапе? Или это работает на каком-то другом уровне? Вот это очищение, оно чисто индивидуально, как вы думаете?
Ну, значит, простой ответ, что это человеку надо очистить, его очистят. Далее, на самом деле, Всевышний делает все, что он хочет. Он может, так сказать, благодаря молитве обойти этот момент как-то. Очистить его по-другому, без генома, или там сократить ему срок там на два, он может делать все, что угодно, он, так сказать, не подвластен никаким законам. С учетом этого это может помочь. Но, так сказать, первое, откуда мы знаем, что праведник попал в геном? Это, скорее всего, что нет, так сказать, в нормальном раскладе. А с другой стороны, то, что Арила писал, это, в общем, вполне нередкая ситуация. Почему? Потому что может случиться так, это нередкая ситуация, когда человек, он совсем не относится к праведникам, но у него есть большая заслуга из-за чего-то. И по этой заслуге ему вот положена вот та высокая область, никуда не деться, куда Всевышний может уйти от этого. Ему надо, он заслужил это. Хотя не был праведником в таком общем понимание этого слова. Вот с ним тогда и будет такая история, скорее всего. Или, может быть, там есть разные варианты, его отправить в следующее рождение вместо генома, что неизвестно еще, что лучше. Потому что в геном там все просто, очищают, ну, помучился и вышел. А в этом рождении всегда есть опасность грохнуться снова и уйти не в ту сторону. вообще, так сказать, в геном, ну сколько, ну 6 месяцев побольше, может месяц, а здесь 60 лет, а может еще 90 дадут, в такой срок, знаете, все по-разному, поэтому еще неизвестно, что и лучше.
Детсад, школа, ужас такой.
Да, еще пошлется, ну, союз какой-нибудь образуется, советский, знаете, кошмар просто. Да, пожалуйста.
Идея, которую мы сейчас изучили, что праведник становится особо желанной целью для ситраха. И вот в нашей Гемории вот человек, он именно рыл ямы. И поэтому он стал праведником. И поэтому он стал особенно ценной добычей. Так его должны бить. Почему бьют сына?
Значит, про это говорилось. Его бьют. Когда с сыном что-то случается, его бьют, правильно? Значит, его стукнули. Почему? Так, значит, его надо бить. Его стукнули. Почему и сын пострадал? На это я говорил, что у сына была своя вина. Дальше этой вины по нашей истории не хватило, чтобы погибнуть. Он бы еще мог жить. Так? Но Верхний суд вмешался и сказал, нет, ты погибнешь. С учетом того, что вот отец еще сделал такое. Такой был суд. Нельзя сказать, что он не был, был невиновным.
То есть Дин был склонен не по его деяниям, а по деяниям его отца.
Нет, вы передергиваете. Не только по его деяниям. Я говорю, не по его деяниям.
Не только по его деяниям.
О, большая разница, большая разница. Не по его деяниям, праведным был и из-за отца погиб. Значит, вот дальше был суд, и дальше взвесили, и так решили. Хотите писать письмо, напишите.
Я могу уточнить?
Понимаете, сейчас, секунду. Таков суд. Дальше у вас есть, у меня, у другого кто-то есть проблемы. У меня нет проблем с их судом, потому что я просто не вмешиваюсь туда. Я понимаю, что это не моего ума дело, я туда не суюсь, его суд верхний. Вот. Но если человек хочет сюда свой нос, ну, как разговаривается? Всевышний указывает, что правильно, что нет. Я не понимаю просто. Нам кажется, что это неправильно. Что мы знаем? Что мы знаем? Ну, а хорошо, оставь этого сына. У него еще вот не хватило вины для того, чтобы погибнуть. Может, он прожил бы еще 2 года, и не ухватило бы этой вины. Если он шел в том... Мы же не знаем, как события развивались. Дальше. Если человек погиб не полностью за свою вину, это значит, ему будет что-то многое списано. Так бы он грохнулся в геном на 3 этажа вниз. А так, может, вообще в следующее рождение придет без геном. Мы же не знаем. Поэтому говорить, что вот, а как же так случилось, не надо. Это неразумно. Тот, кто делает суд, вот туда, это здесь, в суде, мы можем говорить, а вот тот, они не понимают. Верхний суд, ну что мы можем, ну рот не можем открыть. А кто открывает против него рот, он за это получает, и он просто расписывается в своем, так сказать, несостоятельности.
А может быть такая ситуация, что сын был сын, праведник, сына отца праведника, и просто он исполнил все, что ему нужно было на этой земле, и... Он отправился туда.
Значит, сказать сможет все, что угодно, но не соответствует Гемуре. Гемура сказала однозначно, судили отца, нашли вину, и сын, значит, умер. Вы говорите, может быть, сын был, так сказать, абсолютно безукоризненным, просто время пришло туда идти. Но это один из вариантов, которые могут быть. Но тогда зачем мне вопрос, зачем вину отца? Если ему время так и так пришло уйти, ну, возьми его туда, и все, пусть умрет спокойно. Тут все именно на вине было построено. Поэтому это предположение навряд ли имело здесь место.
Можно я свои изложу? Мой вопрос по поводу того, что можно ли облегчить очищение. Я спросила, потому что я предположила, вслед за Аризалем благословенным, что это был Бен-Хор, который каждому еврею очень важно, когда еврей уходит в лучший мир, за него молится его сын. И тогда, если этот сын остался бы, будучи праведником и молился бы, он бы мог каким-то образом облегчить отцу вот это вот пребывание там, где ему было предписано. А так сына убрали, и отец пройдет свой путь, как ему Всевышний, значит, назначил.
И что?
Так поэтому сына и убрали.
А мы не знаем, почему сына убрали.
Я изложила свою версию.
Значит, на этот счет я говорю, версий может быть много. Да, сколько здесь людей.
Чтобы он не молился за отца слишком хорошо, чтобы отцу досталось все как его, ну, там.
Я понимаю. Значит, версий может быть много, но я сторонник не выдвигать версии. Почему? Потому что, ну, это фантазия просто, она ничего не основана. Может так, а может по-другому. Может, вот женщина перед этим тоже предложила свою версию, так?
Ну, это более гуманная версия была.
Ну, хорошо.
А у меня по Дину, мне кажется, что она ложится как бы логично в закон.
Я, значит, не знаю. Мой ответ, я не знаю, как был тот суд сделан. Просто и нет никаких оснований даже идти в эту сторону. Понимаете, есть такое правило. Ученых. Есть задачи, которые доказаны, что они неразрешимы. И человек, который пробует разрешить, тоже доказано, что оно неразрешимо, он, так сказать, ну, странно он такой человек, смотри, это силе абсолютно, так сказать, стоя перед стенкой. Так и здесь. Нельзя сказать, что на самом деле произошло. Зачем строить гипотезы?
Этот момент, наверное, вот эта разборка показывает, что за добрые дела идет один счет, а за промахи другой счет. И вот там все, Дина, вот это все взвешивается. И вот возникла такая ситуация.
То, что вы сейчас сказали, абсолютно верно, потому что только, опять-таки, это... Значит, вот была новая попытка понять Дин, так? Новая попытка, уже более аккуратная, чем раньше. Есть правая сторона, значит, благие поступки, промахи, левая сторона, и вот идет суд. Конечно, и правая, и левая сторона принимаются во внимание, но есть еще другие обстоятельства. Предыдущее рождение, программа, которая человеку задана, обстоятельства внутри вот этого места, как он влияет, так сказать, на другие какие-то вещи. Все принимается во внимание. Поэтому нам говорить, что вот из-за этого это случилось, это мне напоминает, как вот был пожар на Кармеле в Израиле, в Хануку. Можно прикрыть это? Вот. И человек сказал, не соблюдали шаббат, поэтому случился пожар. Ну, у него рецепт есть. Я не сторонник таких. Всевышний делает суд. Что мы можем сказать, понимаете? Ничего не можем сказать. Когда Гемора что-то открывает, вот как сейчас что-то открыл, опираясь на текст, можем что-то сказать. Была вина, нет, как вот оно шло. Согласно той информации, которую мы получили, до какой-то точки можем пройти в этом понимании. Дальше мы развели руками и сказали, дальше мы не знаем. И то, что мы не знаем дальше, ничего не следует. Это нормально, что мы не знаем. Зачем нам знать дальше? Это обогатит нас, что ли? Все предложения, которые были, они никоим образом не обогащают понимание, глубину, ничего. Это просто, а может так случилось, а может по-другому случилось. Файн, может быть. А может еще по-другому. Это не прибавляет. Поэтому в эту сторону даже идти не надо. Что, в какую сторону надо идти? Понимать те вещи, которые даны. Вот эту сторону можно идти, и чем глубже погрузимся, тем оно и лучше, более продуктивно, потому что мы обогащаемся в этот момент, получаем. Это продуктивный путь. А строить предположение, а может так фактически, а может по-другому? Еще какие вопросы? Я не хотел добивать это охоту от вопросов. О, да, пожалуйста.
Вот такой вопрос.
О, кстати, одну секунду, речь о вопрос. Я вспомнил, на прошлом занятии задавался вопрос, даже не, это был не столько вопрос, сколько комментарий к комментарию, который я давал. Про Яков Авину, про то, что вот он сказал, что я говорил, что он умрет, тот, у кого будет найдена эта вещь. Mm-hmm. Вот, и про это сказали, что Раши давал комментарий, что если бы он сказал, что умрет, тогда бы она точно умерла. Но он сказал, не умрет, а она не будет жить, ло их е в пасук. Вот. Значит, я немножко сейчас поговорю про это. Первый Раши это не говорил. Откуда взялось, что Раши говорил, я не знаю. Может, какой-то комментатор и сказал это, но не Раши. Это раз. Во-вторых, потому что я излагал, даже если бы Яков Авину сказал, она умрет, по моему представлению, она все равно не умерла. Почему? Потому что она не могла умереть. Это был план Творца, чтобы она родила Беньямина. И в тот момент она умерла. Что бы Яков ни говорил в этот момент, это не могло повлиять. Поэтому тот комментарий, надо посмотреть, что это за комментарий. Вот. Теперь некоторое пояснение вот к тому, что там было. как история развивалась. Там интересный вопрос, на самом деле, есть, который подтверждает несколько правоту того комментария, который я давал. Смотрите, что произошло. Лаван спрашивает, где мои трофим, эти статуйки, в общем, Авейда Зара. Начинает искать. Рахель говорит, я не могу встать с этого места. И Лаван ей верит. Если бы не хумаш, я сказал, что это было не нитками. Почему? Лаван, он шакран, лжец, отъявленный. Он менял награду Иакову 10 раз. Такой человек станет верить кому-то, когда он ищет что-то и крайне заинтересован в этом. Эти башки для него, они гораздо более значимы, чем что-либо другое в этом мире, чем золото и серебро. Почему он ей поверил? Он обыскивал весь ее шатер, значит, он ей не верил. Если бы он верил, он бы не обыскивал. И тут он поверил, она не может встать. Почему он поверил? Дальше этот человек может сказать, знаете, что, может быть, он думал, что это не она, ей-таки он верил, а кто-то другой из слуг спрятал в ее шатре, поэтому он искал. Она не знала. Но если так, тогда Лаван должен был рассуждать. Если кто-то спрятал, может, писал как раз на то место, на котором она сидит. Сойди, доченька, я посмотрю. Может, они там. Почему он так не сказал? Это очень странно. Единственное, что остается в этом месте сказать, что было персональное вмешательство Всевышнего, как оно сработало через слово Якова. Он сделал окрану ей. Ло и хе не будет жить. Все. Лаван не имел шанса после этого найти. Что бы ни происходило, это не могло случиться просто. Была охрана уже, все. Почему была охрана? У Якова это сошло с уст. Потому что события по плану Всевышнего должны были развиваться по-другому. Все.
Так вот, позвольте зачитать этот комментарий дословно, о котором идет речь.
Чей он?
Тут написано, вот о том, о котором вы ввели речь только что. Если бы Яков сказал, тот умрет... Это цитата. Рахель умерла бы немедленно, но поскольку было сказано тому не жить, это относится к будущему, Рахель умерла через некоторое время в дороге.
Чей это комментарий?
Это комментарий Раши и Нараши. Из Хумаша, значит, глава ВЭЦ, 31 глава, 575 страница.
Так, извините, я прямо сейчас посмотрю. Потому что я смотрел Раши, там...
Я просто открыл его и прочитал то, что я вам сказал, собственно, слово.
Какой пасук еще раз?
Пасук 32.
А перк какой?
Ой, нет, кому не жить? Из-за этого проклятая
какой...
Сноска на Раши. На Раши, если бы Яков сказал, что он умрет, Рахель умерла бы немедленно, но поскольку было сказано тому не жить, а это относится к будущему, Рахель умерла через некоторое время.
Извините, так это не... Правильно, это не комментарий Раши, это комментарий на Раши. Это сноска... Так, значит, хорошо, я против вас ничего не говорю. Я говорю, что когда я сказал, что не комментарий Раши, я говорил про комментарий самого Раши, не комментарий на Раши. Так? Но это невозможно, сноска на Раши. Это кто-то комментирует Раши. Это кто-то комментирует Раши, то, как он понял Раши. Раши это не говорил. Брух Ашем, что он это не сказал, такого комментария, который был дан. Ну, так сказать, человек дал комментарий свой, то, как он понял слова Раши. Это его личное понимание. Значит, дальше вы можете его принять. Это ваше право. Вы слышали? Один из комментаторов. Кто он? Один из комментаторов.
Значит, это его, на него идет ставка.
Файн, значит, один из комментаторов. Комментариев много. Бывает. Если вам нравится, принимайте этот комментарий. Это вот право человека принимать то, что он хочет. Я сказал, почему... Да, что, значит, я привел рассуждение, что что бы Яков ни сказал, она не могла умереть, потому что план Всевышнего был иной. Понимаете, поэтому, если бы она умерла сразу, это сорвало бы весь план Всевышнего. У нас бы не было 12 поколений, 12 этих сыновей у Якова, понимаете, не было бы Виньомина. Все бы пошло по-другому в Амисраэл. Если бы такого не могло быть. Поэтому, что этот комментарий делает с этим простым рассуждением, я не знаю. Это его личное дело, так сказать. Пусть думает так, как он комментирует. Я вам ответил?
А у меня, собственно, не было никаких вопросов.
А, ну хорошо. Файн. Ну хорошо, значит.
Спасибо.
Всего самого хорошего, до следующего раза. А, одну секунду, это еще один вопрос, пожалуйста.
Да. Рабшибуш, вот такой вопрос. Вот в Хумаше упоминается город Луз, в который направился Яков Авину. Он же Бейтель. А вы могли бы пояснить, вот где этот город находится сейчас, где местоположение? Просто вот в Талмуде указано то, что в этом городе люди как бы не умирают. Поясните, пожалуйста, насколько возможно.
Значит, это то, что Гемора сказала, что есть город, в котором люди не умирают, это, как всегда, не надо понимать буквально. И на одном из занятий мы говорили про такой город. Это речь заходила, там речь, целая история была. В общем, это не надо принимать буквально, искать город, в котором люди не умирают. Я туда поеду и буду там жить до, значит, до того, пока все не кончится. Вот. Всего хорошего, до следующего раза. Thank you.